Когда солнце начало садиться за орешневские сосны, и бог Аполлон печальный перед дворцом ушел в тень, из флигеля смотрительницы Татьяны Михайловны прибежала уборщица Дунька и закричала: «Иоанна Васильевич, а Иоанна Васильевич, идите, Татьяна Михайловна!» Вас кличут насчет экскурсии. Хворая она, во щека. Розовая Дунька колоколом вздула юбку, показала голые икры и понеслась обратно. Дряхлый камердинер Иона бросил метлу и поплелся мимо заросших бурьяном пожарищ конюшен к Татьяне Михайловне. Ставни во флигельке были прикрыты, и уже в сенцах сильно пахло йодом и камфорным маслом. Иона потыкался в полутьме и вошел на тихий стон. На кровати во мгле смутно виднелась кошка-мумка и белая заячья с громадными ушами, а в нем страдальческий глаз. «Аль зубы!» — сострадательно прошамкал Иона. «Зубы!» — вздохнула белая. «Вот она история!» — пособолезновал Иона. «Беда! То-то Цезарь воет, воет!» «Я говорю, что дурак воешь среди бела дня, а? Ведь это к покойнику, так ли я говорю?» «Молчи, дурак, на свою голову воешь. Куриный помет нужно прикладывать к щеке, как рукой снимет». «Иона Васильевич», — слабо сказала Татьяна Михайловна, — «день-то показательный, среда, а я выйти не могу, вот горе-то. Вы уж сами пройдите тогда с экскурсантами, покажите им все, я вам Дуньку дам, пусть с вами походит». «Ну что ж, велика мудрость, пущай, и сами управимся, присмотрим. Самое главное — чашки, чашки самое главное, ходят, ходят разные, долго ли ее... Возьмет какой-нибудь в карман и поминай, как звали, а отвечать кому? Нам. Картину ее в карман не спрячешь, так ли я говорю? Дуняш с вами пойдет, сзади присмотрит. А если объяснений будут спрашивать, скажите, смотрительница заболела. Ладно, ладно, а вы пометом. Доктора, у них сейчас рвать щеку, резать. Одному так-то вот вырвали, Федору Орешневскому, а он возьми да и умри». «Это вас еще когда не было. У него тоже собака выла во дворе». Татьяна Михайловна коротко простонала и сказала: «Идите, идите, Иона Васильевич, а то, может, кто-нибудь и приехал уже». Иона отпер чугунную тяжелую калитку с белым плакатом: «Усадьба-музей, ханская ставка. Осмотр по средам, пятницам и воскресеньям от 6 до 8 часов вечера». И в половине седьмого из Москвы на дачном поезде приехали экскурсанты. Во-первых, целая группа молодых смеющихся людей, человек в 20. Были среди них подростки в рубашках хаки, были девушки без шляп, кто в белой матросской блузке, кто в пестрой кофте. Были в сандалиях на босу ногу, в черных стоптанных туфлях, юноши в тупоносых высоких сапогах. И вот среди молодых оказался немолодой, лет 40, сразу поразивший Иону. Человек был совершенно голый, если не считать коротеньких бледно-кофейных штанишек, не доходивших до колен, и перетянутых на животе ремнем с бляхой первое реальное училище, да еще пенсне на носу, склеенное фиолетовым сургучом. Коричневая застарелая сыпь покрывала сутуловатую спину голого человека, а ноги у него были разные, правая толще левой, и обе разрисованы на голенях узловатыми венами. Молодые люди и девицы держались так, словно ничего изумительного не было в том, что голый человек разъезжает в поезде и осматривает усадьбы, но старого скорбного Иону голый поразил и удивил. Голый, между девушек, задрав голову, шел от ворот ко дворцу, и один ус у него был лихо закручен, и бородка подстрижена, как у образованного человека. Молодые, окружив Иону, лопотали, как птицы, и все время смеялись, так что Иона совсем запутался и расстроился, тоскливо думал о чашках и многозначительно подмигивал Дуньке на голову. У той щеки готовы были лопнуть при виде разноногого, а тут еще Цезарь как на грех явился откуда-то и всех пропустил беспрепятственно, а на голову залаял с особенной хриплой старческой злобой, давясь и кашляя. Потом завыл истошно, мучительно. Тьфу, окаянный, злобный и растерянно думал Иона, косясь на незваного гостя. Принесла нелегкая. И чего Цезарь воет? Ежели кто помрет, то уж пущай этот голый. Пришлось Цезаря съездить по ребрам ключами, потому что вслед за толпой шли отдельно пятеро хороших посетителей. Дама с толстым животом, раздраженная и красная из-за голова. При ней девочка-подросток с заплетенными длинными косами, бритый высокий господин с дамой красивой и подкрашенной и пожилой, богатый господин-иностранец в золотых очках, колесами, широком светлом пальто с тростью. Цезарь с голова перекинулся на хороших посетителей и с тоской в мутных старческих глазах сперва залаял на зеленый зонтик дамы, а потом взвыл на иностранца так, что тот побледнел, попятился и проворчал что-то на неизвестном никому языке. Иона не вытерпел и так угостил Цезаря, что тот оборвал вой, заскулил и пропал. «Ноги о половичок вытираете», — сказал Иона, и лицо у него стало суровое и торжественное, как всегда, когда он входил во дворец. Дуньке шепнул: «Посматривай, Дунь», и отпер тяжелым ключом стеклянную дверь с террасы. Белые боги на балюстраде приветливо посмотрели на гостей. Те стали подниматься по белой лестнице, усланной малиновым ковром, притянутым золотыми прутьями. Голый оказался впереди всех, рядом с Ионой, и шел, гордо попирая босыми ступнями пушистые ступени. Вечерний свет, смягченный тонкими белыми шторами, сочился наверху через большие стекла за колоннами. На верхней площадке экскурсанты, повернувшись, увидали пройденные провал лестницы и балюстраду с белыми статуями, и белые простенки с черными полотнами портретов, и резную люстру, грозящую с тонкой нити сорваться в провал. Высоко, улетая куда-то, велись и розовели амуры. «Смотри, смотри, Верочка», — зашептала толстая мать, — «видишь, как князья жили в нормальное время». Иона стоял в сторонке, и гордость мерцала в него на бритом сморщенном лице, тихо по-вечернему. Голый поправил пенсне на носу, осмотрелся и сказал: «Расстрелли строил. Это, несомненно, 18 век». «Какой расстрелли?» — отозвался Иона, тихонько кашлянув. «Строил князь Антон Иоаннович, царство ему небесное, 150 лет назад. Вот как он вздохнул: пра-пра-прадед нынешнего князя». Все повернулись к Ионе. «Вы не понимаете, — очевидно ответил голый, — при Антоне Иоанновиче это верно, но ведь архитектор-то расстрелли был. А во-вторых, царствия небесного не существует, и князя нынешнего, слава богу, уже нет. Вообще я не понимаю, где руководительница?» Руководительница, начал Иона и засопел от ненависти к голому. Зубами лежит, помирает, к утру кончится. «А насчет царствия этого верно. Для кое-кого его и нету. В небесное царствие в срамном виде без штанов не войдешь. Так ли я говорю?» Молодые захохотали все сразу, с треском. Голый заморгал глазами, оттопырил губы. «Однако я вам скажу, ваши симпатии к царству небесному и к князьям довольно странны в теперешнее время. И мне кажется, бросьте, товарищ Антонов, — примирительно сказал в толпе девичий голос. — Семен Иванович, оставь, пускай, — прогудел срывающийся бас. Пошли дальше. Свет последней зари падал сквозь сетку плюща, затянувшего стеклянную дверь на террасе с белыми вазами. Шесть белых колонн с резными листьями вверху поддерживали хоры, на которых когда-то блестели трубы музыкантов. Колонны возносились радостно и целомудренно. Золоченые легонькие стулья чинно стояли под стенами. Темные гроздья кенкетов глядели со стен, и точно вчера потушенные были в них обгоревшие белые свечи. Амуры велись и заплетались в гирляндах, танцевала обнаженная женщина в нежных облаках. Под ногами разбегался скользкий шашечный паркет. Странна была новая живая толпа на чернополосных шашках, и тяжел и мрачен показался иностранец в золотых очках, отделившийся от групп. За колонной он стоял и глядел зачарованно вдаль через сетку плюща. В смутном говоре зазвучал голос Голова. Повозив ногой по лоснящемуся паркету, он спросил у Ионы, кто паркет делал?
«Крепостные крестьяне», — ответил неприязненно Иона. «Наши крепостные». Голый усмехнулся неодобрительно. «Сработано здорово, что и говорить. Видно, долго народ гнул спину, выпиливая эти штучки, чтобы потом тунеядцы на них ногами шаркали. Онегины, трень-брень. Ночи напролет, вероятно, плясали. Делать-то ведь было больше нечего».
И он про себя подумал. «Вот чума голая навязалась, прости господи». Вздохнул, покрутил головой и повел дальше. Стены исчезли под темными полотнами в потускневших золотых рамах. Екатерина II в горностае с диадемой на взбитых белых волосах, с насурьмленными бровями, смотрела во всю стену из-под тяжелой громадной короны. Ее пальцы, остроконечные и тонкие, лежали на ручке кресла. Юный курносый с четырехугольными звездами на груди красовался на масляном полотне напротив и с ненавистью глядел на свою мать. А вокруг сына и матери до самого лепного плафона глядели княгини и князья Тугай-Бекардынские со своими родственниками. Отливая глянцем, чернее трещинами, выписанные старательной кистью живописца XVIII века, по неверным преданиям и легендам, сидел в тьме гаснущего от времени полотна, раскосый, черный и хищный, в мурмолке с цветными камнями, с самоцветной рукоятью сабли, родоначальник, повелитель Малой Орды, хан Тугай. За полтысячи лет смотрел со стен род князей Тугай-бегов, род знатный, лихой, полный княжеских, ханских и царских кровей. Тускнее пятнами с полотен вставала история рода, с пятнами то боевой славы, то позора, любви, ненависти, порока, разврата. На пьедестале бронзовый позеленевший бюст старухи-матери в бронзовом чепце с бронзовыми лентами, завязанными под подбородком, с шифром на груди, похожим на мертвое овальное зеркало. Сухой рот запал, нос заострился. Неистощимая в развратной выдумке, носившая всю жизнь две славы ослепительной красавицы и жуткой Мессалины. В сыром тумане славного и страшного города на севере была увита легендой, потому что первой любви удостоил ее уже на склоне своих дней тот самый белолосиный генерал, портрет которого висел в кабинете рядом с Александром I. Из рук его перешла в руки Тугай-бега отца и родила последнего нынешнего князя. Вдовой оставшись, прославилась тем, что ее нагую на канате купали в пруду четыре красавца-гайдука.
Голый, раздвинув толпу, постучал ногтем по бронзовому чепцу и сказал: «Вот, товарищи, замечательная особа, знаменитая развратница первой половины XIX века». Дама с животом побагровела, взяла девочку за руку и быстро отвела ее в сторону. Это бог знает, что такое. «Верочка, смотри, какие портреты предков». «Любовница Николая Палкина», — продолжал Голый, поправляя пенсне. «О ней даже в романах писали некоторые буржуазные писатели. А тут, что она в имении вытворяла, уму непостижимо. Ни одного не было смазливого парня, на которого она не обратила бы благосклонного внимания. Афинские ночи устраивала». Иона перекосил рот. Глаза его налились мутной влагой, и руки затряслись. Он что-то хотел молвить, но ничего не молвил, лишь два раза глубоко набрал воздуху. Все с любопытством смотрели то на всезнающего голова, то на бронзовую старуху. Подкрашенная дама обошла бюст кругом, и даже важный иностранец, хоть и не понимавший русских слов, вперил в спину голова тяжелый взгляд и долго его не отрывал. Шли через кабинет князя со спантонами, палашами, кривыми саблями, с броней царских воевод, со шлемами кавалергардов, с портретами последних императоров, с пищалями, мушкетами, шпагами, дагерротипами и пожелтевшими фотографиями, группами кавалергардского, где служили старшие тугайбеги, и конного, где служили младшие, со снимками скаковых лошадей, тугайбеговских конюшен, со шкафами, полными тяжелых старых книг. Шли через курительные, затканные сплошь текинскими коврами, с кальянами, тахтами, с коллекциями чубуков на стойках, через малые гостиные с бледно-зелеными гобеленами, с корсельскими старыми лампами, шли через боскетную, где до сих пор не зачахли пальмовые ветви, через игральную зеленую, где в стеклянных шкафах золотился и голубел фаянс и сакс, где Иона тревожно косил глазами Дуньки. Здесь, в игральной, одиноко красовался на полотне блистательный офицер в белом мундире, опершийся на эфес. Дама с животом посмотрела на каску с шестиугольной звездой, на раструбы перчаток, на черные стрелами вверх подкрученные усы и спросила у Ионы: «Это кто же такой?» «Последний князь», — вздохнув, ответил Иона, — «Антон Иоаннович в кавалергардской форме. Они все в кавалергардах служили». «А где он теперь? Умер?» — почтительно спросила дама. «Зачем умер? Они за границей теперь. За границу отбыли при самом начале». Иона заикнулся от злобы, что Голый опять ввяжется и скажет какую-нибудь штучку. И Голый хмыкнул, и рот открыл, но чей-то голос в толпе молодежи опять бросил: «Да плюнь, Семен, старик он!» И Голый заикнулся. «Как? Жив?» — изумилась дама. «Это замечательно. А дети у него есть?» «Деток нету», — ответил Иона печальный. «Не благословил Господь. Да, братец их не младший, Павел Иоаннович, тот на войне убит, да, с немцами воевал. Он в этих, в конных гренадерах служил. Он не здешний. У того имение в Самарской губернии было». «Классный старик!» — восхищенно шепнул кто-то. «Его самого бы в музей!» — проворчал Голый. Пришли в шатер. Розовый шелк звездой расходился вверху и плыл со стен волнами. Розовый ковер глушил всякий звук. В нише из розового тюля стояла двуспальная резная кровать. Как будто недавно еще, в эту ночь, спали в ней два тела. Жилым все казалось в шатре, и зеркало в раме серебряных листьев, альбом на столике в костяном переплете, и портрет последней княгини на мольберте, княгини юной, княгини в розовом, лампа, граненые флаконы, карточки в светлых рамах, брошенная подушка казалась живой. Раз 300 уже водил Иона экскурсантов в спальню тугайбегов, и каждый раз испытывал боль,
обиду и стеснение сердца, когда проходила вереница чужих ног по коврам, когда чужие глаза равнодушно шарили по постели. Срам! Но сегодня особенно щемило у Ионы в груди от присутствия голого и еще чего-то неясного, что и понять было нельзя. Поэтому Иона облегченно вздохнул, когда осмотр кончился. Повел незваных гостей через бильярдную в коридор, а оттуда по второй восточной лестнице на боковую террасу и вон. Старик сам видел, как гурьбой ушли посетители через тяжелую дверь, и Дунька заперла ее на замок. Вечер настал, и родились вечерние звуки. Где-то под Орешневым засвистели пастухи на дудках, за прудами звякали тонкие колокольцы, гнали коров. Вечером вдали пророкотали несколько раз на учебной стрельбе в красноармейских лагерях. И он обрел по гравию ко дворцу, и ключи бренчали в него на поясе. Каждый раз, как уезжали посетители, старик аккуратно возвращался во дворец, один обходил его, разговаривая сам с собой и посматривая внимательно на вещи. После этого наступал покой и отдых, и до сумерек можно было сидеть на крылечке сторожевого домика, курить и думать о разных старческих разностях. Вечер был подходящий для этого, светлый и теплый, но вот покоя на душе у Ионы как назло не было. Вероятно, потому что расстроил и взбудоражил Иону голый. Иона, ворча что-то, вступил на террасу, хмуро оглянулся, прогремел ключом и вошел. Мягко шаркая по ковру, он поднялся по лестнице. На площадке у входа в бальный зал он остановился и побледнел. Во дворце были шаги. Они послышались со стороны бильярдной, прошли баскетную, потом стихли. Сердце у старика остановилось на секунду. Ему показалось, что он умрет. Потом сердце забилось часто-часто, вперебой с шагами. Кто-то шел к Ионе, в этом не было сомнения, твердыми шагами, и паркет скрипел уже в кабинете. «Воры! Беда!» — мелькнула в голове у старика. «Вот оно вещи! Чуяло! Беда!» И он осудорожно вздохнул, в ужасе оглянулся, не зная, что делать, куда бежать, кричать. «Беда!» В дверях бального зала мелькнуло серое пальто, и показался иностранец в золотых очках. Увидев Иону, он вздрогнул, испугался, даже попятился, но быстро оправился и лишь тревожно погрозил Ионе пальцем. «Что вы, господин?» — в ужасе забормотал Иона. Руки и ноги у него задрожали мелкой дрожью. «Тут нельзя! Вы как же это остались, Господи, Боже мой!» Дыхание у Ионы перехватило, и он смолк. Иностранец внимательно глянул Ионе в глаза и, придвинувшись, негромко сказал по-русски: «Иона, ты успокойся, помолчи немного. Ты один?»
«Один», — переведя дух, молвил Иона. «Да вы зачем, Царица Небесная?»
Иностранец тревожно оглянулся, потом глянул поверх Ионы в вестибюль, убедился, что за Ионой никого нет, вынул правую руку из заднего кармана и сказал уже громко, картаво: «Не узнал, Иона, плохо, плохо. Если уж ты не узнаешь, то это плохо».
Звуки его голоса убили Иону. Колена у него разъехались, руки похолодели, и связка ключей брякнулась на пол. «Господи Иисусе, ваше сиятельство, батюшка Антон Иванович, да что же это такое?» Слезы заволокли туманом зал, в тумане запрыгали золотые очки и пломбы, знакомые раскосые блестящие глаза. Иона давился, всхлипывал, заливая перчатки, галстук, тычась трясущейся головой в жесткую бороду князя.
«Успокойся, Иона, успокойся, Бога ради!» — бормотал тот. И жалостливо, и тревожно у него кривилось лицо. «Услышать может кто-нибудь?» «Батюшка!» — судорожно прошептал Иона. «Да как же приехали, как? Никого нету, нету никого, один я!» «И прекрасно! Бери ключи, Иона, идем туда, в кабинет!»
Князь повернулся и твердыми шагами пошел через галерею в кабинет.
Иона, ошалевший, трясущийся, поднял ключи и поплелся за ним.
Князь оглянулся, снял серую пуховую шляпу, бросил ее на стол и сказал: «Садись, Иона, в кресло». Затем, дернув щекой, оборвал со спинки другого с выдвижным пультом для чтения табличку с надписью «В кресло не садится» и сел напротив Ионы. Лампа на круглом столе жалобно звякнула, когда тяжелое тело вдавилось в софьян.
В голове у Ионы все мутилось, и мысли прыгали бестолково, как зайцы из мешка в разные стороны. «Ах, как ты подряхлел, Иона! Боже, да чего ты старенький!» — заговорил князь, волнуясь. «Но я счастлив, что все же застал тебя в живых. Я, признаться, думал, что уж не увижу». Думал, что тебя тут уморили. От княжеской ласки Иона расстроился и зарыдал тихонько, утирая глаза. «Ну, полно, полно, перестань. Как же вы приехали, батюшка?» Швыгая носом, спрашивал Иона. «Как же это я не узнал вас, старый хрен? Глаза у меня слепнут. Как же отвернулись вы, батюшка? Очки-то на вас, очки, вот главное, и бородка. И как же вы вошли, что я не заметил?»
Тугайбек вынул из жилетного кармана ключ и показал его Ионе через малую веранду из парка, друг мой. «Когда вся эта сволочь уехала, я и вернулся. А очки, князь снял их, очки здесь уже на границе надел, а не с простыми стеклами. Княгинюшка-то, Господи, княгинюшка с вами, что ли?» Лицо у князя мгновенно постарело. «Умерла княгиня». «Умерла в прошлом году», — ответил он и задергал ртом. «В Париже умерла от воспаления легких. Так и не повидала родного гнезда, но все время его вспоминала, очень вспоминала, и строго наказывала, чтобы я тебя поцеловал, если увижу. Она твердо верила, что мы увидимся, все Богу молилась. Видишь, Бог и привел». Князь приподнялся, обнял Иону и поцеловал его в мокрую щеку. Иона, заливаясь слезами, закрестился на шкафы с книгами, на Александра I, на окно, где на самом донышке таял закат. Царствие небесное, дрожащим голосом пробормотал он. «Панихидку, панихидку отслужу в Орешневе». Князь тревожно оглянулся, ему показалось, что где-то скрипнул паркет. «Нету? Нету, не беспокойтесь, батюшка, одни мы, и быть некому, кто ж кроме меня придет?» «Ну вот что, слушай, Иона, времени у меня мало, поговорим о деле». Мысли у Ионы вновь встали на дыбы. «Как же в самом деле, ведь вот он, живой, приехал, а тут, в самом деле...» «Ваше сиятельство», — он умоляюще поглядел на князя, — «как же теперь быть? Дом-то аль вернут?» Князь рассмеялся на эти слова Ионы, так что зубы у него оскалились только с одной стороны, с правой. «Вернут? Что ты, дорогой?» Князь вынул тяжелый желтый портсигар, закурил и продолжал: «Нет, голубчик Ионы, ничего они мне не вернут. Ты, видно, забыл, что было. Не в этом суть. Ты вообще имей в виду, что приехал-то я только на минуту и тайно. Тебе беспокоиться абсолютно нечего. Тут никто и знать ничего не будет. На этот счет ты себя не тревожь. Приехал я, — князь поглядел на угасающие рощи, — во-первых, поглядеть, что тут творится. Сведения кое-какие имел. Пишут мне из Москвы, что дворец цел, что его берегут как народное достояние». «Народное!» Зубы у князя закрылись с правой стороны и оскалились с левой. «Народное так народное, черт их бери. Все равно, лишь бы было цело.
Оно так даже и лучше. Но вот в чем дело. Бумаги-то у меня тут остались важные. Нужны они мне до зарезу. Насчет самарских и пензенских имений. И Павла Ивановича тоже. Скажи, кабинет-то мой рабочий растащили или цел? Князь тревожно тряхнул головой на портьеру. Колеса в голове Ионы ржаво заскрипели. Перед глазами вынырнул Александр Эртус, образованный человек в таких же самых очках, как и князь. Человек строгий и важный. Научный Эртус каждое воскресенье наезжал из Москвы, ходил по дворцу в скрипучих рыжих штиблетах, распоряжался, наказывал все беречь и просиживал в рабочем кабинете долгие часы, заваленные книгами, рукописями и письмами по самую шею. И он приносил ему туда мутный чай. Эртус ел бутерброды с ветчиной и скрипел пером. Порой он расспрашивал Иону о старой жизни и записывал, улыбаясь. «Цел-то, цел кабинет», — бормотал Иона. «Да вот, горе, батюшка, ваше святство, запечатан он».
«Запечатан».
«Кем запечатан?»
«Эртус Александр Абрамович из комитета».
«Эртус?» — картаво переспросил Тугайбек. «Почему же именно Эртус, а не кто-нибудь другой, запечатывает мой кабинет?»
«Из комитета он, батюшка, виновато», — ответил Иона, — «из Москвы. Наблюдение ему, вишь, поручено. Тут, ваше сиятельство, внизу-то библиотека будет, и учить будут мужиков. Так вот он библиотеку устраивает».
«Ах, вот как! Библиотеку?» — князь ощерился. «Что ж, это приятно. Я надеюсь, им хватит моих книг. Жалко, жалко, что я не знал, а то бы я им из Парижа еще прислал. Но ведь хватит.
Хватит, ваше сиятельство», — растерянно хрипнул Иона. «Ведь, видимо-невидимо, книг-то у вас». Мороз прошел у Ионы по спине при взгляде на лицо князя.
Тугайбек съежился в кресле, поскреб подбородок ногтями, затем зажал бородку в кулак и стал диковинно похож на портрет Раскосова в Мурмолке. Глаза его подернулись траурным пеплом. «Хватит! Превосходно! Этот твой Эртус, как я вижу, образованный человек и талантливый. Библиотеки устраивает, в моем кабинете сидит. Да-с. Ну, а знаешь ли ты, Иона, что будет, когда этот Эртус устроит библиотеку?» Иона молчал и глядел во все глаза. «Этого Эртуса я повешу вон на той липе», — князь белой рукой указал в окно, что у ворот.
Иона тоскливо и покорно глянул вслед руке.
«Нет, справа, у решетки. Причем день Эртус будет висеть лицом к дороге, чтобы мужики могли полюбоваться на этого устроителя библиотек. А день лицом сюда, чтобы он сам любовался на свою библиотеку. Это я сделаю, Иона, клянусь тебе, чего бы это ни стоило. Момент такой настанет, Иона, будь уверен, и, может быть, очень скоро. А связи, чтобы мне заполучить Эртуса, у меня хватит, будь покоен».
Иона судорожно вздохнул,
а рядышком продолжал Тугай нечистым голосом: «Знаешь, кого пристроим? Вот этого голова, Антонов Семен. Семен Антонов», — он поднял глаза к небу, запоминая фамилию. «Честное слово, я найду товарища Антонова на дне моря, если только он не подохнет до той поры, или если его не повесят в общем порядке на Красной площади. Но если даже повесят, я перевешу его на день-два к себе. Антонов Семен уже распользовался гостеприимством в ханской ставке и голый ходил по дворцу в пенсне». Тугай проглотил слюну, отчего татарские скулы вылезли желваками. «Ну что ж, я приму его еще раз, и тоже голова, ежели он живым мне попадется в руки. У Иона, не поздравлю я Антонова Семена. Будет он висеть не только без штанов, но и без куры. Иона, ты слышал, что он сказал про княгиню-мать? Слышал?»
Иона горько вздохнул и отвернулся. «Ты верный слуга. И сколько бы я ни прожил, я не забуду, как ты разговаривал с голым.
Неужели тебе теперь не приходит в голову, как я в эту же секунду не убил голову, а? Ведь ты же знаешь меня, Иона, много лет. Тугайбек взялся за карман пальто и выдавил из него блестящую рубчатую рукоятку. Беловатая пенка явственно показалась в углах рта, и голос стал тонким и сиплым. Но вот не убил. Не убил Иона, потому что сдержался вовремя. Но чего мне стоило сдержаться, знаю только один я. Нельзя было убить Иона. Это было бы слабо и неудачно. Меня схватили бы, и ничего бы я не выполнил из того, зачем приехал. Мы сделаем Иона больше, получше. Князь пробормотал что-то про себя и стих. Иона сидел, мутясь. И в нем от слов князя ходил холодок, словно он наглотался мяты. В голове не было уже никаких мыслей, а так одни обрывки. Сумерки заметно заползли в комнату. Тугай втолкнул ручку в карман, поморщился, встал и глянул на часы. Ну вот что, Иона, поздно, надо спешить. Ночью я уеду. Устроим же дела. Во-первых, вот что, у князя в руках очутился бумажник. Бери, Иона, бери, верный друг. Больше дать не могу, сам стеснен.
Ни за что не возьму, прохрипел Иона и замахал руками.
Бери, строго сказал Тугай и запихнул сам Ионе в карман бушлата белые бумажки. Иона всхлипнул. Только смотри, тут не меняй, а то пристанут откуда. Ну-с. А теперь самое главное. Позволю Иона Васильевич перебыть до поезда во дворце. В 2 ночи уеду в Москву. Я в кабинете разберу кое-какие бумаги.
Печать-то, батюшка, жалобно начал Иона.
Тугай подошел к двери, отодвинул портьеру и сорвал одним взмахом веревочку с сургучом. Иона ахнул.
«Вздор!» — сказал Тугай. «Ты, главное, не бойся!»
«Не бойся, мой друг! Я тебе ручаюсь, устрою так, что тебе ни за что не придется отвечать. Веришь моему слову?» «Ну, то-то!» Ночь подходила к полночи. Иону сморило сном в караулке. Во флигельке спали истомленная Татьяна Михайловна и Мумка. Дворец был бел от луны, слеп, безмолвен. В рабочем кабинете с наглухо закрытыми черными шторами горела на открытой конторке керосиновая лампа, мягко и зелено освещая вороха бумаг на полу, на кресле и на красном сукне. Рядом в большом кабинете с задернутыми двойными шторами нагорали стеариновые свечи в канделябрах. Нежными искорками поблескивали переплеты в шкафах. Александр I ожил, и лысый мягко улыбался со стены. За конторкой в рабочем кабинете сидел человек в штатском платье и с кавалергардским шлемом на голове. Орел победно взвивался над потускневшим металлом со звездой. Перед человеком сверх вороха бумаг лежала толстая клеенчатая тетрадь. На первой странице бисерным почерком было написано вверху: «Алекс Эртус. История ханской ставки». Ниже: 1922-1923. Тугай, упершись в щеки кулаками, мутными глазами глядел, не отрываясь, на черные строчки. Плыла полная тишина, и сам Тугай слышал, как в жилете его неуклонно шли, откусывая минуты, часы. И 20 минут, и полчаса сидел князь неподвижно. Сквозь шторы вдруг проник долгий тоскливый звук. Князь очнулся, встал, громыхнув креслами. «У, проклятая собака!» — проворчал он и вошел в парадный кабинет. В тусклом стекле шкафа навстречу ему пришел мутный кавалергард с блестящей головой. Приблизившись к стеклу, Тугай всмотрелся в него, побледнел, болезненно усмехнулся. «Фу!» – прошептал он, – «с ума сойдешь!» Он снял шлем, потер висок, подумал, глядя на стекло, и вдруг яростно ударил шлем оземь, так что по комнатам пролетел гром, и стекла в шкафах звякнули жалобно. Тугай сгорбился после этого, отшвырнул каску в угол ногой и зашагал по ковру к окну и обратно. В одиночестве, полный, по-видимому, важных и тревожных дум, он обмяк, постарел и говорил сам с собой, бормоча и покусывая губы: «Это не может быть, не-не-не». Скрипел паркет, и пламя свечей ложилось и колыхалось. В шкафах зарождались и исчезали седоватые зыбкие люди. Круто повернув на одном из кругов, Тугай подошел к стене и стал всматриваться. На продолговатой фотографии тесным амфитеатром стояли и сидели застывшие и так увековеченные люди с орлами на головах, белые раструбы перчаток, рукояти палашей. В самом центре громадной группы сидел невзрачный, с бородкой и усами, похожий на полкового врача человек. Но головы сидящих и стоящих кавалергардов были в полоборота напряженно прикованы к небольшому человеку, погребенному под шлемом. Подавлял белых напряженных кавалеристов маленький человек, как подавляла на бронзе надпись о нем. Каждое слово в ней заглавной буквы. Тугай долго смотрел на самого себя, сидящего через двух человек от маленького человека. «Не может быть!» — громко сказал Тугай и оглядел громадную комнату, словно в свидетели приглашал многочисленных собеседников. «Это сон!» Опять он пробормотал про себя, затем бессвязно продолжал. «Одно из двух! Или это мертво, а он... тот, этот жив, или я, не поймешь». Тугай провел по волосам, повернулся, увидал идущего к шкафу, подумал невольно: «Я постарел», опять забормотал: «По живой моей крови среди всего живого шли и топтали, как по мертвому. Может быть, действительно я мертв? Я тень? Но ведь я живу». Тугай вопросительно посмотрел на Александра Первого. «Я все ощущаю, чувствую. Ясно чувствую боль, но больше всего ярость». Тугаю показал, что голый мелькнул в темном зале. Холод ненависти прошел у Тугая по суставам. «Я жалею, что я не застрелил, жалею!» Ярость начала накипать в нем, и язык пересох. Опять он повернулся и молча заходил к окну и обратно, каждый раз сворачивая к простенку и вглядываясь в группу. Так прошло четверть часа. Тугай вдруг остановился, провел по волосам, взялся за карман и нажал «репетир». В кармане нежно и таинственно пробило 12 раз. После паузы на другой тон 1 раз четверть, и после паузы 3 минуты. «Ах, боже мой!» — шепнул Тугай и заторопился. Он огляделся кругом и прежде всего взял со стола очки и надел их. Но теперь они мало изменили князя. Глаза его косили, как у хана на полотне, и белел в них лишь легкий огонь отчаянной созревшей мысли. Тугай надел пальто и шляпу, вернулся в рабочий кабинет, взял бережно отложенную на кресле пачку пергаментных и бумажных документов с печатями, согнул ее и с трудом втиснул в карман пальто. Затем сел к конторке и в последний раз осмотрел вороха бумаг, дернул щекой и, решительно кося глазами, приступил к работе. Откатив широкие рукава пальто, прежде всего он взялся за рукопись Эртуса, еще раз перечитал первую страницу, оскалил зубы и рванул ее руками, с хрустом сломал ноготь. «Тя ты, чума!» — хрипнул князь, потер палец и приступил к работе бережней. Надорвав несколько листов, он постепенно превратил всю тетрадь в клочья. С конторки и кресел сгреб ворох бумаг и натаскал их кипами из шкафов. Со стены сорвал небольшой портрет Елизаветинской дамы, раму разбил в щепы одним ударом ноги, щепы на ворох, на конторку и, побагровев, придвинул в угол под портрет. Лампу снял, унес в парадный кабинет, а вернулся с канделябром и аккуратно в трех местах поджег ворох. Дымки забегали, в кипе стало извиваться, кабинет неожиданно весело ожил неровным светом. Через 5 минут душило дымом. приоткрыв дверь и портьеру, Тугай работал в соседнем кабинете. По вспоротому портрету Александра I лезло, треща пламя, и лысая голова коварно улыбалась в дыму. Встрепанные томы горели стаймя на столе, и тлело сукно. Поодаль в кресле сидел князь и смотрел. В глазах его теперь были слезы от дыму и веселая, бешеная дума. Опять он пробормотал: не вернется ничего, все кончено, лгать не к чему. Ну так унесем же с собой все это, мой дорогой Эртус. Князь медленно отступал из комнаты в комнату, и сероватые дымы лезли за ним. Бальными огнями горел зал. На занавесах изнутри играли и ходуном ходили огненные тени. В розовом шатре князь развинтил горелку лампы и вылил керосин в постель. Пятно разошлось и закапало на ковер. Горелку Тугай швырнул на пятно. Сперва ничего не произошло. Огонек сморщился и исчез. Но потом он вдруг выскочил и, дыхнув, ударил вверх, так что Тугай еле отскочил. Полог занялся через минуту. И разом, ликующе, до последней пылинки осветился шатер. «Теперь надежно», — сказал Тугай и заторопился. Он прошел баскетную, бильярдную, прошел в черный коридор, гремя по винтовой лестнице спустился в мрачный нижний этаж, тенью вынырнул из освещенной луной двери на восточную террасу, открыл ее и вышел в парк, чтобы не слышать первого вопля Ионы из караулки, воя Цезаря, втянул голову в плечи и незабытыми тайными тропами нырнул во тьму.